Крис сидел на полу, и я опустилась рядом на колени. Хотя волосы его доросли уже до плеч, он не хотел обстригать много. «Пройдись слегка», — явно нервничая распорядился он, — «не подстригай слишком много за один раз». «Внезапно почувствовать себя мужчиной на чердаке в дождливый день — это может быть опасно», — поддразнил он меня, усмехаясь, а затем разразился смехом, показав блестящие ровные белые зубы. Я снова была очарована им, и так и должно было быть. Ух, я и вправду любила его, ползая вот так вокруг него, добросовестно работая ножницами, подравнивая тут и там. Я постоянно отодвигала, чтобы посмотреть со стороны, проверить, ровно ли подстрижены волосы, потому что я, конечно же, не хотела кое-как обкарнать его голову. Но я придерживала его волосы расческой, мне случалось видеть, как это делают парикмахеры, и осторожно срезала волосы под расческой не больше, чем на четверть дюйма за раз. В голове у меня был образ, к которому я старалась его приблизить. Тогда я могла бы им восхищаться. Когда я закончила и стряхнула яркие остриженные завитки с его плеч, я отодвинулась посмотреть, как получилось. Кажется, получилось неплохо. «Ну?» — сказала я, торжествуя, в восторге от своего неожиданного мастерства. «Ты выглядишь не только исключительно привлекательным, но и чертовски мужественным. Хотя, конечно, ты всегда таким был. Как жаль, что ты сам об этом не знал». Я вложила ему в руки серебряное зеркало с моими инициалами. Это зеркало было третьей частью серебряного набора, что подарила мне мама на последний день рождения. Щетка, расческа и зеркало. Все они были припрятаны, чтобы наша бабушка не знала, что у меня есть дорогие предметы, источники тщеславия и гордыни. Крис все смотрел и смотрел в зеркало, и сердце мое замирало, потому что на мгновение мне показалось, что ему не понравилось, что он нерешительности. Но затем широкая усмешка медленно осветила его лицо. «Боже, ты сделала из меня белокурого принца? Валианта! Сначала мне не понравилось, но теперь я вижу, что ты слегка изменила стиль, чтобы лицо было квадратным. Ты закруглила и уложила волосы так, что я стал куда симпатичнее. Такой очаровательный овал. Спасибо, Кэтрин Долл. Я не знал, что у тебя талант парикмахера».
«У меня много талантов, о которых ты и представления не имеешь».
«Начинаю подозревать».
«А принц Валиант должен быть просто счастлив, что похож на моего привлекательного, мужественного, белокурого брата». Я поддразнивала его, но не могла не восхищаться своим собственным произведением. Ох, сколько сердец разобьет он когда-нибудь. Он все еще держал зеркало, но вот он осторожно отложил его, и прежде чем я успела что-нибудь понять, прыгнул на меня, как кошка. Он боролся со мной, усаживая меня обратно на пол и в то же время тянулся за ножницами. Он вырвал их у меня из рук и схватил прядь моих волос. «А теперь, дорогая, посмотрим, смогу ли я подстричь тебя». Я завизжала от страха, толкнула его так, что он опрокинулся на спину и вскочила на ноги. «Никто не сострижет ни миллиметра с моей головы. Может быть, волосы у меня сейчас смешные и не густые, но это все, что у меня осталось». И все-таки они были красивее, чем у многих девушек. Я опустилась на утек из классной комнаты. Я пронеслась сквозь необъятный чердак, огибая столбы и старые сундуки, перепрыгивая через низкие столики и перескакивая через покрытые чехлами диваны и стулья. Бумажные цветы неистово обмахивали меня пыльными лепестками, когда я пробегала мимо, а Крис настигал меня. На пути нам попадались зажженные толстые низкие свечи. Мы зажигали их днем на чердаке, просто чтобы оживить и согреть это мрачное, обширное, холодное помещение. Большинство из них погасло, когда мы пробегали мимо. Но как бы быстро я ни бежала, как бы хитро ни петляла по чердаку, я не могла оторваться от своего преследователя. Я бросила на него взгляд через плечо и ужаснулась. Я не узнала его лица. Это напугало меня больше всего. Бросившись вперед, он попытался ухватить меня за длинную прядь волос, которые развивались позади меня и которые он так хотел обстричь. «Значит, теперь он ненавидит меня? Зачем же он тогда провел целый день, преданно стараясь спасти мои волосы, если теперь хочет лишить меня единственного украшения отрады? Неужели он хочет сделать из меня посмешище?» Я устремилась обратно в классную комнату, стараясь попасть туда первой. Я бы захлопнула дверь и заперла ее, дала бы ему время прийти в себя и осознать абсурдность своего поведения. Возможно, он предугадал мое намерение, и развил бешеную скорость, ведь его ноги были куда длиннее. Он схватил мои длинные развивающиеся пряди, от чего я споткнулась и закричала, падая вперед. Не одна я упала, он упал тоже, прямо на меня, и тут острая боль пронзила мне бок. Я закричала снова, на этот раз от боли. Крис навис надо мной, опираясь руками о пол. Он смотрел мне в лицо, смертельно бледно испуганный. «Ты ранена? Боже мой, Кэти, с тобой все в порядке?» «Все ли со мной в порядке?» Наклонив голову, я разглядела большое пятно крови, быстро расплывающееся у меня по кофте. Крис тоже его увидел. Его голубые глаза остановились, холодные, дикие, обезумевшие. Дрожащими пальцами он стал расстегивать мою кофту, чтобы посмотреть на рану. «О, Господи!» — вздохнул он, но затем облегченно присвистнул. «Фу, слава Богу! Я боялся, что ты проколола брюшину. Глубокие проколы-то серьезно, но здесь всего лишь сильный порез, Кэти. Скверно, что ты теряешь много крови, постарайся не двигаться. Оставайся здесь, а я сгоняю вниз в ванную, принесу медикаменты и бинты». Он поцеловал меня в щеку, потом вскочил и в страшной спешке, как сумасшедший, понесся к лестнице. Хотя мы сэкономили бы время, если бы я пошла с ним. Однако там были близнецы, и они увидели бы кровь. От вида крови они надорвались бы от крика. Через несколько минут Крис примчался назад с аптечкой и упал на колени рядом со мной. Руки его еще блестели от воды. Он успел вымыть их, но слишком торопился, чтобы толком вытереть. К счастью, он совершенно точно знал, что надо делать. Прежде всего он свернул жгутом большое полотенце и наложил на рану. С весьма серьезным и заинтересованным видом он подложил под жгут что-то мягкое, проверяя ежесекундно, остановилось ли кровотечение. Когда, наконец, кровь остановилась, он обработал рану антисептиком, причем ее стало жечь как огнем, и это было больнее, чем сама рана. «Я знаю, что жжет, Кэти, но ничем не могу помочь. Надо обработать рану, не то проникнет инфекция. Хотел бы я, чтобы у меня был шовный материал. Но, может быть, и так не останется шрама, придется только молиться, чтобы не осталось. Было бы так хорошо, если бы люди могли прожить жизнь, ни разу не порезавшись, как будто родились защитные оболочки». И как странно, что именно я первый по-настоящему порезал твою кожу. Если бы ты умерла из-за меня, это могло случиться, если бы направление пореза чуть-чуть уклонилось в сторону, я бы тоже хотел умереть. Он перестал изображать доктора и начал скатывать оставшийся бинт в аккуратный рулон, затем завернул в голубую оберточную бумагу и положил в ящичек. Он спрятал лейкопластырь и закрыл аптечку. Крис наклонился надо мной, его серьезные глаза были такими внимательными, обеспокоенными, проницательными. Его голубые глаза были такими же, как у всех нас. Однако в этот дождливый день они как будто впитали в себя цвет этих старых бумажных цветов, отчего в них появились темные прозрачные переливы. Рыдания подступили к моему горлу. «Где тот мальчик, которого я знала? Где теперь мой брат, и кто этот молодой юноша со светлыми пробивающимися усиками, который так долго смотрит мне в глаза? Один этот его взгляд пленил меня. И больше, чем любая боль или страдание, или рана, больше, чем все, что я чувствовала прежде и почувствую впредь, была боль от того страдания, что я увидела в его измученных мерцающих глазах, чей цвет постоянно менялся, как в калейдоскопе, где можно увидеть все цвета радуги». «Крис», — пробормотала я, теряя чувство реальности, — «не смотри так, это не твоя вина». Я обхватила его лицо ладонями и склонила его голову себе на грудь, как прежде. Я видела, так делала мама. «Это только царапина, и ничуть не больно», хотя было ужасно больно. «И я знаю, ты ведь не нарочно». Он задохнулся и хрипло спросил: «А зачем ты побежала? Раз ты побежала, я должен был преследовать, а я ведь только дразнил тебя. Я бы ни за что не срезал и пряди с твоей головы, это ведь просто так, для смеха. И ты ошибалась, когда говорила, что я сказал, будто твои волосы некрасивые. Я думаю, на твоей голове могут вырасти самые великолепные, самые знаменитые волосы во всем мире». Как будто маленький ножичек вонзился мне в сердце, когда он откинул голову и распустил мне волосы веером, так что они закрыли мою обнаженную грудь. Я слышала, как он глубоко вдыхает мой запах. Мы лежали там совсем тихо, слушая, как зимний дождь барабанит по шиферной крыше прямо над нами. Глубокая тишина вокруг. Всегда тишина. Голос природы — вот единственный звук, который доходил до нас здесь, на чердаке, и так редко природа говорила с нами тепло и дружелюбно. Дождь ударял теперь по крыше редкими каплями, вскоре вышло солнце и осветило нас. В его свете его и мои волосы засверкали длинными прядями и стали похожи на драгоценный шелк. «Посмотри», — сказала я Крису, — «на окне с западной стороны отлетела перекладина от ставни».
«Вот и хорошо», — сказал он сонно и удовлетворенно.
«Теперь солнце будет там, где не доставало его нам. Смотри-ка, у меня получилось в рифму». А потом он произнес тем же сонным голосом.
«Я думал о Реймонде и Лили, о том, как они попали на эту лиловую траву, где исполнили все желания».
«Правда? Знаешь, я тоже думала об этом», — ответила я шепотом. Я снова и снова накручивала прядку его волос на свой большой палец, притворяясь, будто не замечая, что его рука осторожно поглаживает мою грудь, ту, на которой лежала его голова. И поскольку я не возражала, он осмелился поцеловать сосок. Я вздрогнула, пораженная, недоумевающая, почему это заставило меня почувствовать такой странный необычный трепет. Что такое сосок, как не просто розовато-коричневый бугорок?
«Я могу представить Реймонда, целующего Лили, так, как ты сейчас целуешь меня», — задыхаясь, сказала я, одновременно желая и остановить его, и чтобы он продолжал. «Но я не могу представить, как они делают то, что дальше».
Он быстро поднял голову и посмотрел на меня напряженным взглядом, со странным огоньком в глазах, которые постоянно меняли цвет.
«Кэти, а ты знаешь, что дальше?»
Краска залила мое лицо.
«Да, я знаю, насколько могу судить, а ты знаешь?»
Он засмеялся тем сухим, кудахчущим смехом, о котором можно прочесть в романах.
«Конечно, знаю. В самый первый день в школе мне рассказали мальчики в раздевалке. Все старшие мальчики только об этом и говорили. И эти слова из четырех букв на стенах. Я их не понимал, но скоро они мне объяснили все в деталях. Девочки, бейсбол, девочки, футбол, девочки, девочки, девочки. Они только и говорили об этом и о том, чем девочки отличаются от нас. Это очень возбуждающая тема для большинства мальчиков и для мужчин, я полагаю, тоже».
«Но не для тебя?»
«Для меня. Я не думаю о девочках и сексе, хотя я попросил бы Бога, чтобы ты не была так чертовски хороша, и было бы лучше, если бы ты не была все время рядом и так доступна».
«О, так вот что ты думаешь обо мне. Значит, по-твоему, я хороша собой?» С его губ сорвался подавленный стон, больше похожий на крик. Он вскочил и сел прямо, глядя на то, что открывала моя распахнутая кофта, потому что веер из волос уже сдвинулся с прежнего места. Если бы я не отрезала верху моего трико, он бы не увидел так много, но я должна была отрезать, потому что лямки стали мне коротки. Дрожащими, прыгающими пальцами он застегивал пуговицы моей кофты, не глядя мне в глаза. «Заруби себе на носу, Кэти. Конечно, ты хороша собой, но братья не должны думать о своих сестрах, как о девушках. Никогда. Никаких чувств, кроме терпимости и братской любви, и иногда ненависти».
«Я надеюсь, Бог пошлет мне смерть в ту минуту, когда ты возненавидишь меня, Кристофер».
Он спрятал лицо в руках, а когда вновь показался из-за этого щита, то уже улыбался, бодрый и веселый, прочищал горло. «А ну, вставай. Нам пора вниз к близнецам, пока они не выжгли себе глаза, пялись без конца в эту подзорную трубу для дураков».
Мне было тяжело подняться, хотя он помогал мне. Я стояла, прижимаясь к нему щекой как раз у его сердца. Он хотел быстро отстранить меня, но я прижалась теснее.
«Крис, то, что мы сейчас сделали, это был грех?»
Он снова прочистил горло.
«Если ты так думаешь, то да».
Что это был за ответ? Если оставить мысли о грехе, то эти минуты, когда мы лежали на полу, и он так нежно касался меня волшебными трепещущими пальцами и губами, эти минуты были лучшими из всех, что мы провели в этом отвратительном доме. Но я взглянула на Криса, чтобы понять, что он думает, и увидела в его глазах нечто странное.
Это необъяснимо, но он казался сейчас печальнее, старше, мудрее. Или это и означало, что он почувствовал себя мужчиной? Если это так, я была рада, грешна я или нет. Рука об руку мы спустились к близнецам, где Кори бренчал на банджо, не сводя глаз с телевизора. Он взял гитару и стал наигрывать свое собственное сочинение, а в это время Кэрри напевала стихи, которые тоже сочинил он. Банджо было для бодрых мелодий, под которые легко маршировать. А эта мелодия была как дождь, стучащий по крыше, тягучая, мрачная, монотонная. «Никогда не увидим солнца, никогда не найдем себе дом, никогда не почувствуем ветер, никогда не пройдем под дождем». Я села на пол рядом с Кори и взяла гитару у него из рук, я ведь тоже немного умела играть. Он учил меня, он учил нас всех. И я спела ему особенную грустную песенку Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Этот фильм близнецы обожали и готовы были смотреть без конца. Но когда я окончила петь о синих птицах, что летят над радугой, Кори спросил. «А тебе что, не нравится моя песня, Кэти?»
«Ну, ты же знаешь, что нравится, Кори, но она такая печальная. Как насчет того, чтобы написать чуть-чуть другие стихи, повеселее, чтобы в них была надежда?»
Мышонок был у него в кармане, только хвост торчал наружу, потому что он забирался все глубже за хлебными крошками.
Микки проделал вращательное движение, и вот его голова появилась из кармана рубашки, а в передних лапках он держал кусочек хлеба, от которого стал деликатно откусывать. Выражение лица Кори, когда он смотрел на этого своего первого в жизни любимца, тронуло меня так глубоко, что я отвернулась, сдерживая слезы.
«Кэти, ты знаешь, мама никогда ничего не говорит мне про моего малыша».
«Она просто не заметила его, Кори».
«Ну почему?»
Я вздохнула. «В самом деле, не зная, кто же и что же такое теперь наша мама, если не чужая женщина, которую почему-то мы должны любить». «Смерть — это не единственная вещь, которая может отобрать у вас всех, кого вы любите и в ком нуждаетесь, теперь я это знала».
«А у мамы теперь новый муж», — сказал Крис бодро. «Когда ты влюблен, тебя ничего не интересует, кроме своего счастья».
«Но довольно скоро она заметит, что у тебя новый дружок».
Кэрри разглядывала мою кофту.
«Кэти, а что за пятно у тебя на кофте?»
«Краска», — сказала я без малейшего колебания. Крис пробовал поучить меня рисовать и совсем сошел с ума, когда увидел, что моя картинка лучше, чем любой из его рисунков. Взял и брызнул красной краской прямо в меня.
Мой старший брат сидел с непроницаемым выражением лица.
«Крис, Кэти правда умеет рисовать лучше, чем ты?»
«Ну, раз она так говорит, значит, так оно и есть».
«И где же ее картинка?»
«На чердаке».
«Я хочу посмотреть».
«Тогда поднимись и возьми ее». «Я устал, я хочу посмотреть телевизор, пока Кэти приготовит обед». Он бросил на меня быстрый взгляд.
«Моя дорогая сестра, не будешь ли ты возражать, если я попрошу тебя в знак примирения надеть чистый свитер, прежде чем мы сядем обедать? Есть в этой кофте что-то, что заставляет меня чувствовать себя виноватым».
«Эта краска похожа на кровь», — сказал Кори. «Она запеклась, как кровь, когда не смоешь ее».
«Это типографская краска», — возразил Крис, когда я отправилась в ванную сменить кофту на свитер гораздо большего размера.
«Такая краска, она всегда сворачивается».
Вполне удовлетворенный, Кори стал рассказывать Крису, как много он потерял, пропустив фильм о динозаврах.
«Крис, они были больше этого дома. Они выходили из воды и проглотили лодку с двумя мужчинами.
Я знал, что ты будешь жалеть, что пропустил этот фильм».
«Ну, — сказал Крис мечтательно, — я уверен, мне бы понравилось».
Этой ночью я чувствовала себя странно. Как будто слегка заболевший и совсем не отдохнувший, а мысли мои все возвращались к тому, как Крис смотрел на меня на чердаке. Я знала теперь, что секрет, который я так долго хотела открыть, секрет этот заключается в любви, в физическом сексуальном желании. И секрет был вовсе не в созерцании обнаженных тел, ведь я много раз купала Кори и не раз видела голым Криса. Я никогда ничего особенного не чувствовала, видя, что он и Кори отличаются от меня и Кэрри. Секрет был вовсе не в обнаженном теле, секрет был в глазах. Секрет любви в том, как один человек смотрит на другого, как общаются между собой глаза, когда губы молчат. Глаза Криса сказали мне больше, чем 10 000 слов. Секрет был даже не в том, как он касался меня, нежно и осторожно. Вот когда он касался и смотрел, все было иначе. И вот почему бабушка установила правило, что нельзя смотреть на существо другого пола. О, подумать только, эта старая ведьма знала секрет любви. Но нет, не могла она никого любить. Только не она, с ее железным сердцем, с каменными глазами, разве она могла смотреть так? И потом, по мере того, как я углублялась в этот предмет, я поняла, что здесь нечто большее, чем глаза. Секрет был в том, что делала глаза такими. Это было в душе, в мыслях. Надо было хотеть изо всех сил доставить тебе удовольствие, сделать тебя счастливым, принести тебе радость и забрать твое одиночество, понять тебя, как никто другой никогда не поймет. Вот тогда в глазах будет любовь. Грех ничего не значил по сравнению с любовью, с настоящей любовью. Я повернула голову и увидела, что Крис тоже не спит. Он свернулся в клубок у себя на постели и смотрел на меня. Он улыбнулся самой прекрасной улыбкой, и я горько заплакала над ним и над собой. Наша мама не приходила к нам в тот день, так же, как и накануне, но мы подбадривали себя песнями и игрой на инструментах кори. Потихоньку нарастало возмущение, почему она не приходит, но мы легли в тот день спать с большой надеждой в сердце. Пение веселых песен в течение нескольких часов незаметно убедило нас всех, что солнце, любовь, домашний уют и счастье не за горами, и что долгие дни путешествия по темному лесу приходят для нас к концу. В мои светлые сны вползало что-то темное и страшное. Каждый день это принимало какие-то чудовищные формы. То я видела, лежа закрытыми глазами, как к нам в комнату прокрадывается бабушка и думает, что я сплю, сбривает начисто все мои волосы. Я кричу, но она не слышит, и никто не слышит. Она берет длинный сверкающий нож, разрезает мою грудь на маленькие кусочки и начинает кормить ими Криса, запихивая ему прямо в рот. А дальше еще хуже. Я металась и корчилась, бормоча во сне, и разбудила Криса. А близнецы спали, как мертвые, своим крепким детским сном. Сонный Крис приподнялся и сел ко мне на кровать. Он спросил, отыскивая мою руку. Опять кошмар? Фу, это был необычный кошмар, это было что-то осязаемое, что-то реальное. Но я всем своим существом чувствовала, что случится что-то ужасное. Ослабев и вся дрожа, я рассказывала Крису о том, что сделала бабушка. И это еще не все. Потом пришла мама и вырезала мне сердце, а сама она была вся усыпана сверкающими бриллиантами. Кэти, сны ничего не значат. Нет, значит. Другие сны и кошмары я тоже всегда рассказывала Крису. Он только улыбался и выражался в том духе, что неплохо каждую ночь как будто смотреть кино. Но это было совсем не так. В кинотеатре вы просто сидите и знаете, что на большом экране чужая история, которую кто-то сочинил для вас. В своих снах я чувствовала сама. Но я была в них, чувствовала боль и страдала, и, должна сказать, к сожалению, очень редко получала от них удовольствие. Но раз Крис уже привык к моим снам, почему же он сидит у меня на постели, как мраморная статуя? Похоже, этот сон подействовал на него больше, чем другие, или он тоже видит сон. Кэти, честное слово, сбежим отсюда, все четверо, поверь мне. Да. Твои сны должно быть что-то значат, а то бы они не снились тебе постоянно. У женщин лучше развивается интуиция, чем у мужчин, это доказано. Это подсознание работает по ночам. Мы больше не будем ждать, пока мама получит наследство своего отца, который все живет, доживет и не думает умирать. Ты и я вместе найдем выход с этой секунды. Клянусь тебе жизнью, мы полагаемся только на себя и на твои сны. Он так это сказал, что я поняла, он не шутит, он действительно так считает. Я почувствовала такое облегчение, что чуть не закричала. Мы убежим отсюда, мы не останемся в этом доме навечно. А во мраке и холоде большой темной комнаты он смотрел мне прямо в глаза. Может быть, он видел меня, как я его, а может быть, всю нашу жизнь и мечты, и даже больше того. Он немедленно склонился ко мне и поцеловал в губы, как бы закрепляя свою клятву. Какой странный, долгий поцелуй. От него я как будто падала и падала и падала, лежа в то же время на кровать.